Привет, дорогие друзья! С вами я, Ирина Баранова, ваш доктор красоты и здоровья. И у нас в гостях сегодня будет Марат Зиннатуллин, замечательный доктор-гастроэнтеролог. И, конечно, поговорим о современной гастроэнтерологии, о том, что всех нас волнует, потому что тема огонь. Мы ждем Марата. И мы, конечно же, сейчас его будем пытать про все, что касается гастроэнтерологии. Я традиционно вынуждена отключить комментарии. Мы с Маратом еще не настолько стрессоустойчивые, чтобы на них не реагировать, правда? Все равно на них отвлекается взгляд, и иногда это очень сильно мешает. Марат, ну, не могу не воспользоваться возможностью и не начать вас допрашивать на тему кислотности желудочного сока. Но расскажите нам, пожалуйста, что же такое все-таки пониженная кислотность, что же такое повышенная кислотность и как она проявляется? Что должен, по каким критериям должен человек заподозрить, что у него с кислотностью вообще какие-то проблемы? И чем она так важна? Давайте вот сначала, чем важна кислотность желудочного сока?
Ну, значит, для справки для наших слушателей, да, желудок – это наш главный пищеварительный орган. Вот, он вырабатывает желудочный сок, который состоит из двух основных компонентов. Из органического компонента – это пепсины, и неорганического – это соляная кислота. Значит, пепсины, они в неактивном виде выделяются в виде пепсиногенов. Всего их вырабатывает желудок 7 видов пепсиногенов. Они отличаются тем, что каждый пепсиноген активен в определенном диапазоне pH. То есть есть пепсиногены, которые активируются при очень высокой кислотности, при pH, например, там единицы и меньше. Есть пепсиногены, которые активируются при pH 3-4. Поэтому, значит, вопрос сразу... Вернее, ответ на вопрос, как происходит пищеварение, когда оно снижено, кислотность снижена или повышена. Пищеварение происходит адекватным образом в любой ситуации. Но если это не аноцидное состояние, когда pH равно 6, там 7 и больше, да? Значит, соляная кислота нам нужна для того, чтобы как раз эти пепсиногены переходили в активную форму, пепсины. И, соответственно, пепсины могли начать процесс пищеварения. Они участвуют в обработке белкового компонента. Сама кислота вырабатывается париетальными обкладочными клетками, которые находятся в антральном отделе желудка. Значит, стимулы для выработки кислоты, они известны. Это, значит, три вещества, которые влияют: ацетилхолин, гистамин и гастрин. И вот под воздействием всех этих факторов происходит выработка соляной кислоты. Масса обкладочных клеток, то есть тех, которые вырабатывают соляную кислоту, она примерно известна. У мужчин она чуть больше, составляет где-то около 1 200 000 000 клеток. У женщин чуть меньше, от 900 миллионов до там, миллиарда клеток. Поэтому считается, что несколько более высокая кислотность у мужчин, чем у женщин. В течение жизни, да, может меняться кислотность, она может быть нормальной, может снижаться, может повышаться. Для этого существуют определенные условия. Ну, как я сказал, это генетика, это раз. Второе – это воздействие разных неблагоприятных факторов, в том числе бактерий Helicobacter pylori, которые могут приводить к атрофии слизистой. И таким образом снижается продукция соляной кислоты и нарушается пищеварение. Ну, вот примерно как бы так.
Помимо того, что пищеварение зависит от уровня соляной кислоты, соляная кислота еще является и таким, ну, барьерной средой, да, для проникновения различных микроорганизмов, гельминтов, может быть, чего-то еще, чего-то может быть еще, если чего-то еще добавьте, пожалуйста. И наверняка вы сталкивались с тем, что сейчас помешаны просто все на паразитах, сейчас такая очередная волна гонений на все, что можно вытравить, нужно вытравить. Все хотят страшно избавиться от паразитов, даже не знают, есть у них эти паразиты или нет. Расскажите о том, насколько вот важна, либо, по вашему мнению, не важна в этом плане роль соляной кислоты. И какие шансы у человека со здоровой желудочной секрецией в большей степени, либо они одинаковые, быть защищенными по отношению к паразитам, к микробам, к какому-то еще, может быть, компоненту?
Конечно, соляная кислота является барьерным фактором для проникновения всех перечисленных вами организмов. Это и бактерии, и гельминты, и вирусы в том числе, потому что, безусловно, она обладает бактерицидным действием. И в условиях, когда соляная кислота снижена, выработка ее, то возникают риски проникновения всех этих инфекционных факторов. Более того, когда снижается выработка соляной кислоты, создаются условия для того, чтобы произошел рост условно-патогенной флоры внутри организма. В нашем организме в любом случае есть определенный баланс между флорой, которая относится к пробиотической, то есть к нормальной флоре, здоровой флоре. Есть условно-патогенная флора, которая не превышает просто определенных границ, да. Но вот при условии, когда снижается выработка соляной кислоты, начинается активный рост условно-патогенной флоры, да. И при состоянии, например, аноцидности, когда кислоты совсем мало вырабатывается, конечно, возникают условия для формирования дисбиоза, ну или, как раньше называли, дисбактериозом, в принципе, с терминами тут можно как бы дискутировать, но не суть важно, да. И возникает синдром избыточного бактериального роста, да, что требует уже назначения либо антибиотиков, либо кишечных антисептиков для того, чтобы это все дело нормализовать. Что касается гельминта, все то же самое, да, то есть отсутствует барьер, да, для входа в организм, и, соответственно, риски заражения, конечно, становятся выше. Ну, если уж мы говорим про кислотность, да, наверное, мы эту тему будем затрагивать, это развитие железодефицитной, B12-дефицитной анемии, конечно, это создает условия для того, чтобы эта анемия либо начала формироваться, либо там прогрессировала.
А, Марат, вы очень уже несколько раз упомянули хеликобактер. А мы знаем, что даже Нобелевскую премию дали, да, за открытие его роли. И уже достаточно давно хеликобактер известен всем врачам как одна из причин и, в общем, ключевая причина возникновения различных заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки. Скажите, вот за ваш опыт, за вашу практику гастроэнтерологическую, вы же очень давно работаете, как изменилось отношение к хеликобактеру? Потому что тогда, когда его открыли, да, когда вот это все это говорили, что вот все, причина найдена, мы устраним хеликобактер, мы победим все, гастриты, язвы исчезнут навсегда. Мы выяснили причину, мы нашли хеликобактер, мы знаем препараты, которые достаточно, ну, как бы эффективно способны уничтожать сам хеликобактер. Но стало ли меньше язв, стало ли меньше гастритов, стало ли меньше патологии желудка и двенадцатиперстной кишки, которая ассоциирована с хеликобактерной инфекцией? И как вообще за последние, ну, скажем там, сколько этим всем событиям? Лет, наверное, 30, да, вот как уже четко известно, хеликобактерная природа. Как за эти 30 лет, это как раз вот примерно период вашей практики, изменилось ваше личное отношение к хеликобактеру? Мы же каждый проходим этапы, ну, так скажем, влюбленности во что-то, разочарования в чем-то, да, какие. Потом наступает у нас такая фаза спокойного, ровного отношения. А что вы думаете сейчас о хеликобактере и как менялось ваше мнение о нем за период вашей практической работы?
Да, значит, в 1983 году австралийскими учеными Маршаллом и Уорреном были открыты эти бактерии. Вот, но не сразу они получили название Helicobacter pylori, значит, назывались они сначала Campylobacter, но не суть важна. Потом, значит, их определили уже, что это Helicobacter pylori, то есть бактерия, которая находится в желудке, в пилороантральном отделе и вызывает хронический гастрит. Значит, сам Барри Маршалл выпивал культуру и доказывал, что на собственном опыте, что эта бактерия способна вызывать гастрит. В 2005 году эти ученые получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за открытие Helicobacter pylori и изучение ее роли в развитии гастрита язвенной болезни. В первое время, конечно, надо сказать, что и к этим-то ученым относились несерьезно, их работы не хотели публиковать, но на самом деле некоторые открытия очень сложно проходят путь от появления до признания, да, но тем не менее вы понимаете, что Нобелевскую премию просто так никто не даст, поэтому заслуга, она, в общем-то, ну, совершенно достойно оценена. Что на сегодня как бы изменилось? Первое, начале пути, я когда защищал диссертацию по хеликобактеру, да, ну, большинство врачей знать не знали вообще, что это такое, да. Первый этап был информирование врачебного сообщества о наличии такой бактерии и о том, что она способна вызывать какие-то заболевания. Это всегда проходит очень долго, к сожалению, да, и где-то только с 2000-х годов стало понимание, что все-таки эта бактерия достаточно значима в развитии патологии желудка. Что на сегодняшний день изменилось? Прежде всего, после того, как приняли постулат о том, что многие язвенные процессы, связанные с бактерией Helicobacter pylori, стало уменьшаться количество проявлений язвенной болезни. То есть заболевание язвенной болезни, она снижается. Это отмечается во всем мире, вот, и в том числе и в нашей стране. Вот, поэтому в настоящее время уже ни у кого не вызывает, собственно говоря, вопрос, почему при язвенной болезни определяется хеликобактер, и в случае наличия хеликобактера необходимо провести лечение. Я вам скажу, что вот в 2019 году, в конце года, да, были опубликованы значит, рекомендации Российской ассоциации гастроэнтерологов и Российского общества онкологов по ранней диагностике рака желудка. В настоящее время хеликобактер признан главным, я подчеркиваю, да, фактором, ключевым фактором развития рака желудка. Сейчас этот, в общем-то, постулат тоже никем не оспаривается. По данным литературы, у двух или трех примерно пациентов в возрасте 50-60 лет инфицированный хеликобактер пилори развивается рак желудка. Поэтому принята такая стратегия канцеропревенции. Это удаление бактерий хеликобактер пилори, даже если у пациента есть гастрит с минимальными проявлениями. Значит, на чем основана вся эта стратегия? Опять же, на опыте Японии, Тайваня, других стран, где вообще как бы развита очень ранняя диагностика рака желудка благодаря эндоскопическим методам диагностики. Вот. После этого они стали активно проводить радикационную терапию и заметили, что заболеваемость раком желудка пошла на убыль. Поэтому данные, какие-то эти вещи взяли на вооружение другие страны. И, собственно говоря, мы тоже находимся сейчас в этой же, в этом тренде. Поэтому информационная такая работа среди врачей, она будет усилена, и информация будет доводиться до пациентов. Кроме того, что хеликобактер является основной причиной развития хронического гастрита, да, значит, имеет отношение к язвенной болезни, к раку желудка. Есть такое заболевание мальт-лимфома, это опухоль желудка из лимфатической ткани, где напрямую связь существует между хеликобактерами и развитием этой опухоли. Также есть рекомендации по ликвидации бактерий у пациентов с функциональной диспепсией, что приводит к облегчению симптомов. У пациентов, которые вынуждены принимать постоянно нестероидные противовоспалительные препараты, даже если у них нет активных проявлений хронического гастрита, это предотвращает от развития тяжелых осложнений, кровотечения, перфорации и так далее. Но еще более интересно стали появляться работы, которые говорят о связи бактерий хеликобактер пилори с другими не гастроэнтерологическими заболеваниями. Но на сегодня есть рекомендация о том, чтобы всех женщин с железодефицитной анемией обследовать на хеликобактер пилори, потому что они имеют непосредственное отношение к развитию этого состояния. Второе – это тромбоцитопеническая пурпура. Есть такое тоже состояние, при котором значит, нарушается там, процесс образования тромбоцитов. И вот после ликвидации хеликобактера стало нормализовываться эти показатели. Есть работы, которые говорят о том, что, например, при таком кожном заболевании, как розация, удаление хеликобактера приводит к нормализации или к улучшению существенного хронического течения. То есть много сейчас исследований проводится, да, и вот нас еще, скорее всего, ждут очень много открытий по поводу этой бактерии.
А скажите, Марат, сколько обычно длится радикационная терапия? Или каждый случай индивидуален, зависит от степени там, обсеменения хеликобактером? Или это стандартные какие-то значения, там, равные, скажем, 6 недель? Ну, к примеру.
Да. Но на самом деле существуют разработанные, утвержденные схемы лечения. Да? Здесь, собственно говоря, мы ориентируемся на тот богатый опыт международный, который накоплен за все эти годы. Практически у каждого врача-гастроэнтеролога эти схемы есть. Они делятся на терапию первой линии, где назначаются ну, наименее, скажем так, сложные какие-то препараты с меньшими побочными эффектами, с высокой эффективностью. Значит, к сожалению, нет ни одной схемы, которая приводила бы к 100% ну, как бы радикационному такому успеху. Да? Все предложенные схемы примерно дают 80 и более процентов. Почему не 100%? Потому что это зависит от того, принимал ли пациент раньше какие-то препараты, например, антибиотики, которым хеликобактер может быть уже устойчив. Да? Поэтому мы, когда назначаем схему, всегда спрашиваем, а принимал ли пациент такие-то и другие препараты. Иногда пациенты не могут вспомнить, это как бы естественно. Uh-huh. Да? Не каждый же помнит, например, что в своей жизни он принимал там какой-то вид кларитромицина. Да? Вот. А к нему, если уже раз хоть когда-нибудь принимал пациент, 100% резистентность хеликобактера. Если мы не знаем этот факт и назначаем эту схему, то шансы, что человек вылечится, они, конечно, уменьшаются. Но разработаны, значит, схемы второй линии, там другие препараты. Ну, в общем, есть определенные, значит, разработанные схемы, и врачи используют их. В настоящее время длительность лечения составляет 14 дней. Это рекомендованная, значит, продолжительность лечения. Здесь эволюцию прослеживается такая достаточно четкая. Сначала было 7 дней, значит, доказали, что не совсем эффективно, перешли на 10 дней. Потом посчитали, что схема 14-дневной терапии дает больший эффект. И все-таки сегодня ориентируется на 14 дней. Ну и дальше там вариации, да, добавление одного препарата, усиление, там, дозировки, увеличение. Ну там уже нюансы, которые лучше, значит, на приеме с гастроэнтерологом.
С врачом, конечно, конечно. Я согласна, что эрадикационная терапия должна проводиться под контролем гастроэнтеролога, друзья. Но хочу обратить ваше внимание на слова, которые сказал Марат, о том, что пациенты, получающие НПВС, нестероидные противовоспалительные препараты, они находятся в группе риска по развитию хеликобактерной инфекции, а значит, по развитию всех тех страшных заболеваний, о которых мы сегодня с вами уже услышали. И не лишним считаю в очередной раз вам напомнить, что на протяжении многих лет нестероидные противовоспалительные препараты в России занимают первое место по продажам. Это самые продаваемые препараты в России и в мире, в том числе. Если вы привыкли по поводу и без повода снижать температуру, а это препараты, снижающие температуру, это всегда НПВС. Если вы злоупотребляете обезболивающими, если вы я столкнулась с ужасными случаями, когда люди обезболивающие детям дают без повода. Голова болит, на тебе нурофен там или что-то еще. Ищите причину, почему у вас болит голова. Ищите причину, почему у вас болит спина. Ищите причину и лечите те заболевания, те состояния, которые вынуждают вас сидеть на вот этой НПВСной игле, потому что бесконтрольно принимая нестероидные противовоспалительные, вы разрушаете систему биологической устойчивости вашего организма к такой злостной инфекции, как хеликобактер пилори. Многие пациенты почему-то думают, что если они, что, знаете, Марат, да, что если они выпили таблетку, и эта таблетка там в желудке прилипла, то она там разрушает хеликобактер, вернее, вот эту слизистую. Всю, нарушает это взаимодействие, да, слизистую. А вот если они укололи укол или поставили ректальные свечи, то никакого отношения к слизистой желудка это не имеет. Друзья, это совершенно не так. Способ введения нестероидных противовоспалительных препаратов, хоть дышите вы ими, да, это если они попали в ваш организм любым способом, они будут оказывать свое влияние на работу париетальных клеток, они будут оказывать свое влияние на синтез простагландинов, лейкотриенов и всего остального, что есть там в слизистой оболочке желудка, и будут делать ее восприимчивой к вот этой самой хеликобактерной инфекции. Я в очередной раз всех призываю минимизировать НПВС в своей жизни, нестероидные противовоспалительные средства. Надеюсь, Марат меня поддержит. А если у вас ситуация, в которой вы эти НПВС, ну, пьете, я не знаю, пачками, задумайтесь, что же с вами такое, что вы ПМС не можете пережить без обезболивающих, что вы 2 километра не можете пройти без обезболивающих, что вы на любую перемену погоды пьете обезболивающее. И самое главное, что вы постоянно их даете детям. Под маркой разрекламированных, вот, безопасных таких, вот, классных, пожалуйста, пожалуйста, сиропчик клубничный, сиропчик тебе какой-нибудь еще, и все это направлено. То есть, представьте, вы детям с детства, даже с раннего иногда, разрушаете баланс между здоровой микрофлорой и хеликобактером. Скажите, пожалуйста, Марат, насколько... Скажем так, в каком возрасте уже ребенок становится инфицирован, если в семье хеликобактер у обоих родителей, и у мамы, и у папы? Мы же целуем своих детей, стаканы у нас, да, там какие-то ложки, вилки. Есть такая какая-то информация?
Да, есть, конечно, информация, да. Значит, смотрите, в основном инфицирование человека происходит как раз в детском возрасте. Вот те цифры, например, по миру, если нашу страну брать, то это примерно около 70-80, в некоторых регионах до 90% инфицированных хеликобактер. Страны США, там Западная Европа, это 25-40%, страны Африки почти 100%, страны Латинской Америки где-то там тоже 75-80%. Значит, почему в детском возрасте начинается инфицирование? Потому что у детей не сформирована иммунная система, не сформирована еще как раз полностью работа желудка в плане синтеза соляной кислоты. И если в семье есть один из родителей инфицированный, то риск инфицирования ребенка в семье составляет 40%. Если два родителя инфицированы, то риск инфицирования ребенка составляет 100%. Если оба родителя не инфицированы, риск составляет 3%. Значит, мы не можем ограничить детей в общении, да, и даже если вы соблюдаете все гигиенические правила, не целуете условно там губы, не даете свои ложечки, вилки, тарелки, продукты питания или там пробуете и даете, ну, то есть элементарные какие-то вещи гигиенические соблюдаются, то мы не можем ограничить детей в общении между собой. И почему в детском возрасте происходит инфицирование? Потому что мы отправляем детей в ясли, в садик, в школу, и там мы не можем проследить за такими моментами, как общение детей и передача жвачки, игрушки, конфетки от одного ребенка к другому. Но это доказанный факт, да, например, были исследования, проводились, например, дети, которые воспитывались вне этих социальных учреждений, инфицированность у них была гораздо меньше, чем у детей, которые пошли вот в эти учреждения. Поэтому в детском возрасте происходит максимальный рост вот, инфицированности. Значит, сразу опережая вопрос, можно ли взрослому человеку заразиться? Очень сложно на самом деле, да, средства массовой информации несколько здесь драматизируют ситуацию. Вы пойдете в ресторан, вы пойдете в кафе и обязательно заразитесь. Нет, так не происходит, друзья. Значит, по статистике, взрослый человек инфицируется с частотой 0,3-0,4%. То есть это вот из 300, из 400 человек только один примерно человек в взрослом возрасте может получить инфекцию Helicobacter pylori. Потом, значит, нередко говорят о том, что вот я пролечусь и снова заражусь. Значит, тоже это не часто происходит. По данным литературы, это 3-4% в год. У детей чаще это 5,5-6% в год. Но, опять же, где этот Helicobacter находится? Значит, Helicobacter находится... значит, либо в продуктах питания, либо в воде, но он очень нестойкий. То есть, как правило, это связано с каким-то пищевым отравлением. Это рвота, это понос. И вот в таком случае, значит, риски какие-то существуют, что именно хеликобактер попадет. Так, если вы пойдете в столовую, в кафе, и, ну, невозможно практически там найти хеликобактер, потому что он нестойкий. Это надо вот именно огромную концентрацию этой бактерии иметь, да, и передать там огромному количеству людей в виде какой-то пищевой инфекции. Опять же, давайте скажем о том, можно ли заразиться друг от друга, да, значит, при тесных контактах, поцелуях и так далее. Но вот я вам статистику привел, не так-то просто это сделать, да. Значит, это нужно, чтобы один человек, например, там мужчина или женщина, имела в желудке большую концентрацию этой бактерии. Это раз. Второе, значит, у этого человека должна быть нарушена моторика, то есть происходят периодические забросы содержимого желудка, рефлюкс, да, пищевод и, соответственно, в полость рта. И тогда при нахождении в полости рта большой концентрации бактерий можно как бы при поцелуе, например, передать. Но еще раз говорю, это не такая частая патология. Мы наблюдаем семьи, которые живут по 10, 20, там, 30 лет, один инфицирован, другой нет. Поэтому тоже здесь не надо драматизировать ситуацию, ну вот именно в этом плане.
Марат, скажите, пожалуйста, мы говорим о том, что частота инфицирования хеликобактерной инфекцией очень высока, там в некоторых странах приближается к 90%. Тогда получается, что по сути каждому человеку есть смысл пройти схему эрадикационной терапии. Так ли это? Или все-таки нужно иметь какой-то титр или какую-то... То есть что является... помимо заболевания, то есть да, мы не говорим о ситуациях, когда есть язва, мы не говорим о ситуациях, когда есть гастрит. Мы говорим о том, что существует человек, который хочет предотвратить, например, развитие рака желудка. К примеру, у него там дедушка умер от рака желудка, да, он идет на гастроскопию, ему эндоскопист говорит: вообще, с точки зрения вот морфологии, у вас все классно, хорошо и замечательно. Прекрасная слизистая, все отлично работает, сфинктеры, все в порядке. Но тест на хеликобактер, да, как реакция Вассермана, 4 креста. Uh-huh. Какие показания для профилактической эрадикационной терапии? И вообще, существуют ли они? Потому что мы поняли уже, что заболевание является 100% показанием, да, к эрадикационной терапии.
Да.
Профилактически. Есть ли в этом смысл? И если есть, то как, когда? Когда? В каких случаях?
Значит, когда посмотрели, где живут эти хеликобактеры, то выяснилось, что основное место нахождения – это желудочная слизь. То есть примерно 10% этих хеликобактеров, они спускаются к слизистой оболочке непосредственно за счет того, что у них есть жгутики, да? Они перемещаются uh-huh. с помощью этих жгутиков в толщу слизи и начинают свое действие. Значит, от чего это зависит? Что у кого-то есть бактерии и вызывает хронический гастрит, у кого-то бактерии есть, но гастрита нет. То есть это зависит, во-первых, от самой бактерии, потому что эти бактерии, ну, вот мы называем их хеликобактерами, мы думаем, что это одна бактерия, они все как однояйцевые-близнецы, все одинаковые. На самом деле нет, потому что они все разные, они имеют разные факторы патогенности, вирулентности. Там есть бактерии, которые обладают более агрессивными свойствами, они имеют там некоторые штаммы такие, специализированные, значит, цитотоксины, как Эй, Вакей, там и так далее, да. Вот, поэтому здесь наперед мы не можем сказать, значит, вот что за штамм у человека. Для этого нужно проводить серьезные, на самом деле, исследования. Это в рутинной практике не происходит. В рутинной практике обычно, значит, происходит следующее. Человек обращается к доктору, если у него есть какие-то жалобы, и при исследовании выясняется, что у него есть, например, гастрит, есть хеликобактер, понятно, необходимо лечение. Человек может, как вы говорите, прийти и сказать: я просто хочу понять, есть у меня эта бактерия или нет. Если определяется какой-то титр, значит, мы просто говорим о том, что да, у человека есть эта бактерия, но вызывает ли она какие-то процессы или нет, можно определить только после проведения гастроскопии. Здесь такой вопрос, знаете, он обсуждаемый в плане того: я хочу провести эрадикационную терапию. Как правило, в этой ситуации, значит, врач не, ну, не возражает в том плане, что он отказывает пациенту. Просто тут надо как бы объяснить, что если, например, провести диагностику и будут заболевания какие-то выявлены, тогда 100% необходимо проводить эрадикационную терапию. Значит, объясню почему. Смотрите, по данным литературы, если у человека есть гастрит, ассоциированный с хеликобактер пилори, но нет атрофии слизистой, риск развития рака желудка 0,8%. Если у человека есть хронический гастрит хеликобактерный, но уже начинается атрофия, риск развития рака желудка уже 1,8%. Если у человека есть бактерии Helicobacter pylori и уже началась метаплазия, то есть перестройка эпители, риск развития рака желудка возрастает уже до 3,8%. Вот. Поэтому, конечно, на каком-то этапе лучше вот эту ситуацию контролировать и не доводить до начала воспаления или до начала перехода в атрофию. Значит, понятно, что мы всех пациентов не можем загнать на гастроскопию или всех здоровых людей, как например, провести диспансеризацию. Есть более простой метод. Он, значит, заключается в том, чтобы человек просто-напросто сдал такой анализ крови, называется гастропанель. Этот анализ сейчас включен в перечень анализов по ранней диагностике рака желудка. Значит, что это за анализ такой крови? Он дает представление, во-первых, о том, есть бактерии Helicobacter pylori или нет, там, потому что определяется иммуноглобулины G. Кроме того, он дает представление о выработке пепсиногенов, про которые мы с вами говорили в начале. И там определяется пепсиноген 1, пепсиноген 2. Ну, то есть, вот и все 7 пепсиногенов, они просто объединены в группе. Первые 5 пепсиногенов, они входят в пепсиноген 1, 6, 7, пепсиноген 2. Но не суть. Там самое главное, что если количество пепсиногенов снижается, это говорит об атрофии. То есть, уже о том, что есть серьезная проблема. И это повод отправить пациента на гастроскопию в обязательном порядке. Кроме того, есть там показатель гастрин 17, да, он показывает уровень кислоты. Да. Многие вообще люди не могут понять, какая у них кислотность. Можно сделать этот анализ, и будет понятно, какая у них кислотность сохраненная, повышенная, пониженная, и после этого уже определяться с дальнейшей тактикой.
Марат, вы сказали о том, что Япония, другие страны, они впереди планеты всей по выявлению, по диагностике рака желудка, и что мы во многом берем какие-то их данные и транспалируем их на нашу популяцию. Но ведь мы настолько с ними разные, у нас абсолютно разный менталитет. У нас чего уж там скрывать, у нас абсолютно разный генофонд. Да, мы же знаем такие вещи, как, например, индусы генетически могут быть вегетарианцами, потому что у них есть пути превращения одних веществ в другие, которых, например, у нас там нет у людей, проживающих на территории России. Российской Федерации. То же самое, если говорить о японцах, о каких-то других восточных народах, там другая генетическая структура, другой ферментный состав организма, очень много отличий. И существует ли какой-то национальный момент в развитии хеликобактерной инфекции и ассоциированных с нею заболеваний? Есть такое, как сейчас, кстати говоря, про коронавирус, да? Про коронавирус, как же мы не поговорили, да. Когда говорят, что преимущественно, значит, косит ряды китайцев, то есть есть якобы у него там какая-то ассоциация к соответствующей расе. У хеликобактера есть какая-то ассоциация к определенным народностям, либо к определенному типу питания, может быть, да, то есть имеет же значение, например, островная пища, там какая-то материковая, ну, я не знаю. Угу. Вот что-то в этом роде есть?
Ну, таких работ, вот прямо, чтобы говорили, вот у хеликобактера должен паразитировать там в одной расе больше, в другой меньше. Но не могу сказать, что нет. Вот, например, в нашей стране такие исследования тоже проводились. Да? У нас большая страна, и есть такие, значит, народности, у которых 100% значит, инфицированный хеликобактер. Но есть определенные какие-то, видимо, механизмы, про которые мы еще не знаем. Потому что, что удивительно, вот в этих популяциях, ну, я так скажу, так, северных народов, да, это Якутия, там еще какие-то вот народности близкие, у них очень высокий уровень инфицирования хеликобактера, но очень низкий, значит, распространенность, например, язвенной болезни. Наверное, какие-то генетические аспекты, особенности вот именно генетики имеют значение. По японцам не скажу, просто есть общие исследования, которые показывают, что чем выше уровень социально-экономического развития страны, чем выше доход ваш, там, семейный доход, чем ваш уровень культурной, значит, материальный выше и так далее, тем инфицированность ниже. То есть это еще зависит от понимания вообще как бы всей этой проблемы, от соблюдения элементарных гигиенических мероприятий, от скученности населения, даже от площади там, квартиры, все это имеет значение. Поэтому факты какие-то, конечно, есть, да, но вот по генетике не могу сказать, что есть определенные такие вот особенности, что только японцев там поражает. У японцев это связано с тем, что у них прекрасная диагностика. И, видите, там есть такие еще жесткие условия. Например, вы не можете устроиться на работу, если не пройдете диспансеризацию. Вас никто не возьмет на работу, если вы не пройдете гастроскопию. У нас же такого нет. И поэтому случаи выявления там рака на ранних стадиях самые высокие в мире. Но самое главное, что это поддается очень быстрому лечению. Да? То есть делаются эндоскопические диссекции, там, удаление этих ранних раков, и все, человек как бы здоров. У нас такого нет, поэтому, конечно, заболеваемость раком высокая, и главное, выявляемость уже на третьей-четвертой стадии нередко, потому что клинической картины ведь на ранних стадиях нет. Люди абсолютно себя чувствуют нормально, и только когда начинает уже худеть, снижается аппетит, и окружающие говорят, что-то ты, дорогой, там вот себя плохо так выглядишь, да, заставляет только обратиться, но это уже поздно бывает. Вот какая ситуация. Кроме того, в Японии, конечно, передовая аппаратура, диагностика. И сегодня они располагают такими аппаратами, которые заменяют, по сути дела, микроскоп увеличение в 5000 раз. Мы можем, ну, у нас тоже, конечно, есть в стране такое оборудование, безусловно, но, к сожалению, не каждая больница располагает. Есть такие аппараты, которые позволяют смотреть, как эритроциты идут в капиллярах друг за другом. Да, вот то, что нам показывают, как будто бы это мультики какие-то, все теперь это видно в эндоскоп. Поэтому вот есть у них такие передовые технологии, благодаря которым они и, ну и, видимо, государственная программа, видите, например, у нас же нет такого, что вы не можете на работу устроиться, пока не пройдете гастроскопию, а в Японии есть.
Угу. Марат, когда мы говорим о гастритах, о язвенной болезни, мы всегда подразумеваем определенный психологический типаж пациента, да, то есть, ну, даже термины есть такие, желчный там человек или, ой, типичный язвенник, там, вот. Какая связь на самом деле, по вашему опыту, между состоянием нервной системы, между вот этим аспектом образа жизни, между устойчивостью человека к внешним воздействиям, к стрессовому фактору и тем, насколько чаще, тяжелее и более злокачественно будет у него протекать тот или иной диагноз, ассоциированный с хеликобактером. Хеликобактер и нервы как связаны между собой?
Ну, может быть, так напрямую, наверное, не надо проводить связь между хеликобактерами и нервами. Просто мы давно знаем, что тип высшей нервной деятельности влияет на течение любого заболевания, в том числе и заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, это сложение тоже, да. Ну, вот я читал, и вы писали посты по типам сложения, там нормостеник, гиперстеник там, и так далее, астеник, да. Ну, например, было показано, что у пациентов астенического типа сложения чаще возникает язва 12-перстной кишки, а у гиперстеников язва желудка. Ну, это так, слово, да. А то, что нервная система влияет на работу ЖКТ, ну, тут обсуждать, конечно, не приходится. Связь головной мозг, кишечник, например, тоже уже, в общем-то, доказано. Поэтому такие функциональные расстройства, как синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия. А раньше таких заболеваний-то, собственно говоря, не было, да? А с развитием вот науки стали появляться, и мы понимаем, что иногда стоит проводить не только лечение непосредственно той болезни, которая, ну, как бы сосредоточена там, в желудке, в кишечнике, но и нормализовывать нервную систему. Без этого вообще как бы, ну, иногда нельзя просто-напросто. Мы уже понимаем и пациенту объясняем, что мы вас уже с ног до головы как бы наизнанку вывернули, но нет никакой органики, да, есть функциональное нарушение. И нередко это связано с тем, что импульсы с головного мозга вот не дают, как говорится, успокоиться, да, значит, желудку, там, кишечнику. И мы нередко прибегаем к помощи наших друзей-психотерапевтов, коллег, в смысле психотерапевтов, психологов, да, для того, чтобы они помогли нам и назначили иногда терапию. И в ряде случаев бывает так, что веселые, счастливые пациенты, проходя мимо кабинета гастроэнтеролога, машут нам ручкой и говорят, что у них все теперь хорошо.
совсем скоро наступит пора подготовки ЕГЭ, и вот будет, наверное, очередной всплеск обострений желудочно-кишечного заболевания желудочно-кишечного тракта у подросткового населения. Поэтому, друзья, готовьте своих детей к ЕГЭ, в том числе и со стороны их стрессоустойчивости, поддерживайте их. И я вас очень прошу, никогда не говорите им, что вы их там из дома выгоните, и что работать им только шпалоукладчиками. Наоборот, всячески поддерживайте и говорите о том, что вы их любите, что вне зависимости от результатов оценок, да, все хотят пятерки, все хотят высокие баллы, все хотят поступить на бюджет, но какими бы ни были эти результаты, вы будете своих детей любить, и они будут вашими, и вообще не забывайте им об этом говорить, потому что, как мне, вот я сужу по кругу общения, да, я же не детский врач, и за детской статистикой не слежу, но по кругу общения я вижу, что растет процент вот этой патологии, вообще разнообразной патологии у детей и у подростков, и когда идет период ЕГЭ, это просто пик вообще всего чего угодно, там просто какой-то стрессовый кошмар. Кстати, стресс-язвы же тоже бывают, да, ассоциированные с острым каким-то психогенным фактором. Представляете, друзья, насколько велика связь между головой и нашим желудочно-кишечным трактом, что острые язвы у людей, там даже с кровотечениями, да, может быть такая язва.
Да, ну и представьте ситуацию, опять же, к НПВС возвращаюсь, да, значит, у ребенка там какая-то повышенная нагрузка, ответственность, еще родителям там накручивается, начинает болеть голова, мы ему дадим еще НПВС какой-нибудь от головной боли, да у него еще стресс там, да, на этом фоне. Ну вот вам, пожалуйста, дебют заболевания или так называемая закладка, собственно говоря, да, ну вам в плане как бы там превентейдж вообще как бы это понятна вся ситуация. Вот, но нередко ведь основы заболевания закладываются именно в этом возрасте.
Я всегда говорю, что это не период гормональной перестройки, так как многие называют подростковый возраст, а что это период гормональной настройки. И в тот момент, как вы настроите организм детский, подростковый, сколько вы уделите внимания подростку, вот ребенку в период, ну, до 18 это как минимум, а на самом деле мы же знаем, что девочки растут примерно до 22 лет, мальчики, там, или наоборот, мальчики до 22, девочки до 23, да, а вообще, например, кора головного мозга у нас продолжает расти и развиваться до 25-28 лет. Поэтому все, что вы вложите в своих детей, это будет настройка их организма. И как вы его настроите? Как будет звучать этот симфонический оркестр? Будет ли это мелодия? Или будет это какая-то какофония или отдельно взятые звуки? Да? И организм ваших детей целиком, он должен звучать как симфонический оркестр, а не как... Не знаю, что. Марат, да. У нас осталось совсем мало времени. Хочу вот еще о чем поговорить. Пока я с вами сегодня тут беседовала, я стакан кофе упорола. Расскажите нам, пожалуйста, про связь кофе и заболеваний желудочно-кишечного тракта, если такова связь имеется. Влияет ли кофе на секрецию желудочную, влияет ли кофе на pH, влияет ли кофе на что-нибудь еще, на хеликобактеры, например, потому что с кофе у нас происходят, ну, такие, знаете, истории, то его демонизируют вообще, все, уберите, там, не пейте ни за что, то публикуются исследования о том, что там 2-3 чашки кофе в день, это профилактика рака простаты для мужчин, там чего-то еще у женщин, то есть, как известно, у каждой медали две стороны, но если говорить сегодня конкретно о кофе и о состоянии слизистой желудка и ДПК и ассоциации с хеликобактером.
Ну, я согласен с вами, да. Можно задачу поставить, например, перед исследователями доказать положительные свойства того или иного продукта, они вам докажут. Можно группе исследователей сказать, значит, нам нужно сделать так, чтобы вы показали плохую сторону, они это сделают 100%. Потому что любой продукт в какой-то степени может быть полезным для одного органа и вредным для другого. Что касается кофе для желудка, безусловно, здесь вариантов других нет в плане том, что кофе повышает секрецию желудочного сока. То есть, ну, тут далеко ходить не надо, потому что масса пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, они сами говорят о том, что когда они употребляют кофе, они чувствуют, что у них повышается объем желудочного сока, ну, за счет стимуляции, и происходят вот эти забросы, да. Вот. Это доказано, значит, инструментальным методом исследования, что происходит повышение уровня pH. Поэтому в плане, значит, влияния на слизистую, ну, вернее так, на кислотность однозначно, это повышение кислотности. У меня были пациенты, которые, казалось бы, они не понимали, почему у них возникает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Но когда мы стали выяснять и рацион там, питания, и мне один пациент говорит, я выпиваю от 20 до 30 чашек кофе в день, потому что я такой руководитель, и мне нужно постоянно...
С ума сойти.
Да, ну, как бы вот приходилось ему объяснять, что вы себе создаете, ну, самые неблагоприятные условия для функционирования желудочно-кишечного тракта. Ну, понятно, что после прекращения такого количества, собственно говоря, и болезни, то все могут пройти. Если вы выпиваете там условно одну, может быть, две чашки кофе в день, не думаю, что это каким-то образом критически будет влиять на состояние вашего здоровья. Да? Может быть, себя будете бодрее чувствовать с утра. Но единственное, нет таких рекомендаций. Я бы не рекомендовал пивать кофе на голодный желудок, потому что это сразу же бьет по слизистой желудка, потому что, вы понимаете, у нас организм таким образом устроен, что запальный желудочный сок, он вырабатывается всегда. То есть, когда бы человек не начал принимать пищу, у него всегда есть какое-то количество сока, которое будет участвовать в обработке этой пищи. Когда человек кушает, у него, значит, вырабатывается большее количество желудочного сока, да, но хотя бы пища, она связывает этот желудочный сок, да, и этот желудочный сок востребован и идет туда, куда надо. А когда человек выпивает кофе, получается так, что желудок пустой, но у него вырабатывается большее количество кислоты. Конечно, это начинает раздражать слизистую. Если мы говорим о влиянии, например, на кишечник, это отличный способ, например, у некоторых пациентов борьбы с запорами. То есть они говорят о том, что я выпиваю чашку кофе, и у меня, значит, налаживается стул. Да, он стимулирует перистальтику кишечника. Когда, например, кофе нам будет более полезен, чем вреден. Например, если у человека есть атрофический гастрит и снижена секреторная функция, мы таким образом немножко можем стимулировать работу желудка по выработке соляной кислоты. В этом случае он может быть даже как бы на регулярной основе и стоит как бы принимать. Но еще раз хочу подчеркнуть, что лучше свое состояние сначала исследовать, и после этого уже какие-то там диетические рекомендации выполнять, ну, после того, как доктор вам скажет, что делать.
У меня был опыт жизни без кофе, я жила без кофе год, никакой абсолютной разницы лично в своем самочувствии я не заметила, то есть я поставила такой эксперимент, просто не пила кофе целый год. Я просто люблю его вкус, люблю нормальный, качественный, хороший кофе и с удовольствием одну, максимум две чашки в день могу выпить. И рекомендую вообще всем этот опыт пройти, попробовать жить без кофе, потому что я знаю немало пациентов, отказ от кофе, у которых улучшил существенно, ну, какие-то разнообразные негативные моменты в их жизни. Ну, конечно, знаю и таких, которые, как я, сказали, что мне нет разницы, мне не хорошо, не плохо, мне одинаково. У меня нет на кофе там какой-то ярко выраженной реакции в плане работоспособности или там, чтобы взбодриться. Я, кстати, пью практически всегда после еды. Вот сейчас я пила его после завтрака, потому что ела перед тем, как выйти в эфир. И, кстати, очень интересная история про запоры. Да, многие знают, что кофе обладает не только таким легким послабляющим, но и очень выраженным мочегонным действием. Да? Да. Многие отмечают этот факт, что после кофе прямо вроде выпил вот столечко, а в туалет хочется так, как будто бы трехлитровую банку. Поэтому, друзья, не забывайте, что восполнять водный баланс, если вы выпили кофе, необходимо дополнительно. Да. Марат, скажите еще к разговору о запорах. Что же такое нормальный стул с точки зрения современной гастроэнтерологии? Я имею в виду количественно в разах.
Ну, оптимальный вариант – это один раз в день, да, желательно в одно и то же время, как правило. Но если у человека сформировалась привычка похода один раз в два дня, тоже не является патологией, потому что если стул формируется и выходит из организма достаточно быстро, без длительного нахождения в туалете, без потуг, без натуживания, то проблем нет. Значит, к запорам или подобным ситуациям мы относим вот как раз вариант, когда человек ходит один раз, например, в 2-3 дня, но он очень длительно должен находиться в туалете для того, чтобы осуществить акт дефекации.
Угу. Да, даже если это происходит ежедневно, да? То есть даже если ежедневно, но требуются значительные усилия.
Верно, да, верно.
Отлично. Ну что ж, друзья, наше прекрасное время, проведенное с пользой, с интересом и в гостях у прекрасного доктора, у Марата Зинатулина, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога, подошло к концу. Вместе с Маратом мы желаем вам прекрасного дня, победить ваш хеликобактер, сначала узнать, есть он у вас или нет, и обязательно его победить. Давайте все вместе поблагодарим доктора за то, что он нашел в воскресный день, в выходной день, нашел время прийти к нам с вами в гости и ответить на те вопросы, которые нас так интересовали. Марат, все вот эти многочисленные сердечки, которые вы видите, они от наших слушателей, от наших зрителей посвящаются вам. Марат, ваше заключительное слово.
Да, Ирина, большое спасибо за приглашение. Я чувствую, что наша вот эта встреча, она вызывает большой интерес. Я следил за тем, что почти там 500 человек одновременно находились в эфире. Мы, конечно, можем про гастроэнтерологию рассказывать очень долго, не могу сказать, что бесконечно, но, тем не менее, по своему опыту понимаю, что очень много вопросов. Если вы меня будете приглашать, я с удовольствием буду приходить к вам на регулярной основе. Кроме того, для остальных могу сказать, что я всегда по воскресеньям провожу прямые эфиры со своими пациентами, да, они, как правило, мне накануне закидывают вопросами, я вот в прямом эфире на них всех отвечаю. Ну, а при необходимости прийти на личный прием, вы можете найти все контакты у меня в аккаунте на первой странице, я работаю, напомню, в Москве, поэтому, ну, для москвичей так, если кто-то хочет в онлайн-режиме, я тоже не отказываю, в общем, можно договориться и об онлайн-консультациях. Этим я тоже занимаюсь. Ирина, большое спасибо еще раз. Еще раз давайте помашем всем нашим слушателям ручкой. Да, до новых встреч. Большое всем спасибо.
Друзья, не забудьте подписаться на Марата. А если вы подписчики Марата, не забудьте подписаться на меня. С вами были Ирина Баранова, Марат Зинатулин и проект «Первая школа биохакинга». Всем пока!